Во-вторых, на руководящей роли партии в собственно военных вопросах и ее влиянии на армию через партийно-политический аппарат. С военной точки зрения руководящая роль коммунистической партии имеет, кроме всего прочего, колоссальное значение потому, что она является правящей партией в стране, где господствует общественная собственность на средства производства. Благодаря этому обеспечивается невиданная концентрация сил и средств всего народного хозяйства на важнейших военных направлениях. Создается исключительная возможность маневрировать огромными материальными и людскими ресурсами, проводить единую военную политику, добиваться обязательности директив по военным вопросам для всех и каждого. Что же касается партийно-политической работы, то благодаря ей сознательные и преданные делу революции силы в армии и флоте направляются к единой цели, умножаются и становятся источником массового героизма. «И только благодаря тому, что партия была на страже, — говорил Ленин, — что партия была строжайше дисциплинирована, и потому что авторитет партии объединял все ведомства и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один человек шли десятки, сотни, тысячи и в конечном счете миллионы, и только потому, что неслыханные жертвы были принесены, только поэтому чудо, которое произошло, могло произойти. Только поэтому, несмотря на двухкратный, трехкратный и четырехкратный поход империалистов Антанты и империалистов всего мира, мы оказались в состоянии победить. В-третьих, хотелось бы сказать еще об одном принципе строительства наших вооруженных сил — о строжайшей централизации, единоначалии и железной дисциплине, тем более что не раз различного рода оппозиционеры нападали на него. Отсутствие единоначалия в военном деле, указывал Ленин, сплошь и рядом ведет неизбежно к катастрофе, хаосу, панике, многовластию, поражению. Во многих документах, принятых съездами партии и пленумами ЦК, в практической работе большевики неустанно вели борьбу с попытками противопоставить партизанские формы организации, что всегда может быть в начале, принципом строительства регулярной армии, что должно быть господствующим, то есть централизованному и однотипному управлению во всех звеньях армии, строгому соблюдению субординации и дисциплины. Конечно, единоначалие необходимо было вводить в строгом соответствии с конкретными историческими условиями, учитывая классовый состав командных кадров, их политическую зрелость, военную подготовку, а также принимая во внимание готовность масс к той или иной форме управления. Естественно, поэтому, что в первые годы советской власти единоначалие ввести было нельзя. Но постепенно ленинский принцип единоначалия, как типовой, основной принцип руководства в Красной Армии, органически сочетаясь с повышением роли политорганов и парторганизаций, становится господствующим. Вместе с железной дисциплиной, основанной на глубоком понимании и сознательном выполнении воинами своего долга в защите Родины, единоначалие командира становится тем стержнем, вокруг которого сплачивается воля, знание и целеустремленность войск. Каждый период развития нашей страны вносил в строительство советских вооруженных сил новые черты, укрепляя их и подготавливая к защите от агрессии. Опыт и принципы военного дела, выкованные в огне гражданской войны при личном участии Ленина, в частности те моменты, о которых мы говорили отдельно, получили свое дальнейшее развитие в 30-е и 40-е годы и стали составной частью могущества той армии, которая разгромила фашизм в Великой Отечественной войне. Глава 4. Командование полком и бригадой. Приступив к мирному строительству после героической победы в гражданской войне, советский народ столкнулся лицом к лицу с колоссальными трудностями восстановления разрушенного народного хозяйства. Почти все отрасли пришли в крайний упадок. Критическое состояние промышленности, сельского хозяйства, транспорта требовало сосредоточения всех сил страны на хозяйственном фронте. Необходимо было направить несколько миллионов человек из числа демобилизованных солдат на восстановительные работы, уменьшить расходы на содержание армии.